Бхагавад Гита, глава 3, она называется «Действие», а стих 19. Здесь Кришна продолжает объяснять Арджуне, что поскольку не действовать невозможно, остается только действовать, потому что это в природе сознания. Сознание, поскольку обладает свободой, то это предполагает действие. Нельзя быть свободным и ничего не делать. Свобода влечет, необходимо влечет за собой поступки, то есть активность какую-то. Поскольку невозможно не быть активным, невозможно находиться в бездействии, то Кришна предлагает способ действовать. Вот. Здесь он говорит: «Итак, не привязывайся в мыслях к плодам труда, а исполняй предписанный тебе долг как данность. Действуя непрерывно и без вожделения к плодам, ты обретешь свободу. Но истинно свободен лишь тот, кто безусловно предан мне и трудится ради меня бескорыстно». Кришна говорит здесь, что существует три способа, два способа действовать. Да? Если мы выключим отречение как действие, то остаются два способа действовать. Это действовать ради плодов, то есть ты действуешь, чтобы получить результат своего труда. Либо ты действуешь, как исполняя свой долг. Вот. Как, например, творческий человек, он может действовать для того, чтобы снискать признание или заработать деньги, ну, ради какого-то плода. А может действовать по вдохновению, то есть может действовать... Хотя его не заставляет, а он работает. То есть это тоже работа, но она называется по-русски «любимая работа». Есть по принуждению, то есть ты вынужден действовать, потому что связан долгом или связан вожделением к плоду этого труда. А можно действовать потому что хочется. Вот, например, никто же нас не заставляет по грибы ходить. Нам это просто нравится. И на лыжах кататься. Хотя тяжело, но это нравится. Вот.
Понимаешь, ну это не совсем чисто, например, а делаю то, что мне нравится.
Да. Это, в общем, это высшая форма деятельности. Действовать, как тебе нравится. Да, то есть действовать из чувства вдохновения или по велению совести. Это высшей формы деятельности. Почему? Потому что совесть, она беспартийная. Понимаете, совесть, она не принадлежит ни организации, ни стране, ни семье. Она, иногда совесть говорит, нужно идти вразрез с интересами семьи. Например, когда враг напал на страну, то интересы семьи требуют, чтобы ты оставался возле детей, жены, да, продолжал плугом боронить землю, или как там. Но тем не менее, враг напал, поэтому ты бросаешь свою семью ради интересов целой страны. То есть иногда совесть, если ты, конечно, по велению совести, как добровольец это делаешь, иногда совесть говорит, вот эта форма долга, она более низшая. Вот. То есть в этом смысле совесть беспартийная и беспорточная. Вот. Но мы веление совести часто путаем с прихотью, вот как Рамрай спрашивает, ну разве это действует как нравится? Вот здесь такая собака порылась, понимаете? Действуешь ли ты, потому что тебе так нравится, или совесть требует этого? Это очень сложно, поэтому Кришна говорит, чтобы в конце концов прийти к такой форме деятельности, которую мы называем по велению совести, сначала действуй из чувства долга. Действовать из чувства долга – это переходная стадия, это есть стадия садханы бхакти, переходная стадия между действовать по прихоти и действовать по совести. То есть ты, как бы действуя по совести, усмиряешь свое вожделение к плодам, и потом ты начинаешь действовать по совести. Вот. Чтобы действовать по долгу, то есть разные виды долга. Долг перед семьей, долг перед страной. Кришна говорит, что в этом мире высшая форма долга, в этом мире, Это долг, как того требуют священные книги, какая-то твоя религия. Это выше. Например, ты защищаешь страну свою, но когда перед твоим лицом враг, и ты видишь, что он одной твоей веры, то есть твоего вероисповедания, то ты не стреляешь в него. Вот как бы долг перед религией, в данном случае он перевешивает долг перед страной. И это воспевается во многих произведениях. Вот, собственно. Или там долг перед человечеством.
Извините, нужно же, вот, не прибавя его, как бы себя защищаешь, самосохраняешь. Вот я хороший, я не убил его. Такая же
специфика. Но мы сейчас говорим о мотивации. Мы говорим, что движет тобой. Если тебе нужно уничтожить врага, но ты видишь, что он тоже выполняет долг перед своей страной, при этом он одной твоей веры, ты его не убиваешь, то если это тобой движет, то это выше, чем исполнить долг перед Родиной. Как бы кощунственно это ни звучало в наших условиях, тем не менее. Например, если хохлы нападут на нас, и мы пойдем, естественно, защищать свой Крым, то своих единоверцев мы не будем убивать. Ну, все, конечно, это шутки, но это я как иллюстрирую, что долг, он долгу родине. Вот Кришна говорит, что есть разные формы долга. Конечно, гармонично, когда долг перед семьей совпадает с долгом перед страной, долгом перед родом твоим, и еще религиозный долг, когда это совмещается. Это чрезвычайно редко и чрезвычайно благоприятно. Тогда мы лишены вот этих вот мук выбора. И в данном случае Арджуне как раз такой вот, он попадает в такое положение. Он выполняет долг перед родом своим. То есть он уничтожает, хотя это его родственники, но он уничтожает неправедных родственников, чтобы весь род был, как бы от неправедников очистить последующие поколения. При этом это он защищает свою родину, ну, свое государство, поскольку он царь. При этом еще священные писания говорят, они ему рекомендуют, поскольку ты воин, ты должен выполнять долг. Это согласие с священными писаниями. И еще ему Кришна об этом говорит. Хотя вот он тоже вначале, видите, вот Арджуна находится в состоянии выбора. На первый взгляд долг перед страной вступает в противоречие с долгом перед семьей, перед религией. Потому что Арджуна вначале же приводит цитаты из священных писаний в защиту ненасилия. То есть, ладно, они на меня напали, ну и что, пусть они захватят всю эту мою страну, а я буду в лесу предаваться размышлениям, созерцанию, уйду в лес, буду отшельником. И он приводит тексты священных писаний. Вот он говорит, что зачем я буду причинять насилие к своим родственникам, если потом все мои удовольствия на троне будут смешаны с вкусом их крови. Зачем мне это делать? Такой аргумент он приводит. Вот, и поэтому Кришна говорит, что поскольку нам порой очень трудно выбрать, как действовать, при условии, что мы уже сделали выбор в пользу действий вообще, потому что есть масса вероучений, религий, они вообще призывают к отказу от всякой деятельности. То есть уйти из общества. Если не формально, то, по крайней мере, это как называется, внутренняя эмиграция. То есть тебя ничто не связывает с этим обществом, ты устроился где-то истопником, лишь бы тебя не трогали. Вот Кришна здесь говорит, нет, надо занять активную жизненную позицию. Но одно условие, вот, говорит, если ты уж выбрал действовать, если ты не решил быть истопником, внутренним мигрантом, а решил действовать, первое, что тебе нужно научиться, это не привязываться к плодам своих действий. Почему? Потому что ты будешь радоваться, когда получишь эти плоды, и горевать, когда не получишь. Тем самым ты свое сознание окунешь вот в этот водоворот вожделений, страданий, удовольствий, водоворот двойственности. водоворот чувственного мира. Потому что что сейчас с нами происходит? Мы познаем этот мир или мы соприкасаемся с миром по запаху, по виду, на звук. Представляете, мы существуем, если уж утрировать, мы существуем по запаху. Мы живем по запаху. Мы познаем предметы окружающие на запах, на поверхность, на вкус. Но предмет невозможно познать по его поверхностным качествам. Предмет и мир в целом невозможно познать ни по запаху, ни по форме, ни на слух, ни на вкус, ни на поверхность. Ни предмет отдельный, ни мир в целом. Почему? Потому что это некая оболочка. Как вот в Писании говорится, сколько бы ты ни лизал банку с медом, ты никогда не почувствуешь вкус меда. Это такая аллегория, которая говорит нам, иллюстрирует, что сколько бы мы ни пытались познать предметы по внешним их свойствам, по запаху, по форме, мы не познаем сам предмет. Соответственно, и мир мы никогда не познаем. То есть делается разграничение, и в западной философии Кант, он тоже делал разграничение, он говорил, что есть суть предмета, а есть его свойства или поверхностные свойства. И это совершенно разные вещи. Познавая поверхность, мы никогда не познаем предмет сам по себе, то есть вещь в себе мы, как он говорил, никогда не познаем. Соответственно, привязываясь к результатам своего труда, то есть к предмету своего труда, мы привязываемся к чему-то поверхностному, к чему-то несущественному, и мы не способны проникнуть в суть. В суть чего? В суть чего? В суть, ради чего я существую? Покуда мы познаем внешние предметы или свойства, внешние свойства предметов, мы никогда не познаем смысл моего бытия. Но если мы сможем проникнуть в суть некой реальности, то мы познаем смысл существования. И первой стадией этому – это мы познаем, кто я такой, кто мы такие. А для этого, Кришна в этом стихе говорит, нужно отказаться от привязанности к результатам труда, то есть к предметам своего труда. Не от предметов отказаться, а от привязанности к предметам. Это очень важный момент, потому что привязанность, она существует вот здесь. А предмет, если хотите, он существует. Он, конечно, тоже здесь существует, но он и во внешнем мире. То есть, другими словами, предмет, он связан с нами. Предмет существует более отдаленно от нас, чем привязанность к этому предмету. Какие-то вопросы, может, возникли?
У меня сегодня такой непрерывный Арджуна, когда Кришна говорит, ну, в целом, ты все равно, обладая такой природой, ты не сможешь это делать, поэтому иди сражаться. Что это? Если я обладаю сейчас, это же временная природа, кшатри. Да? Почему Кришна это мотив ставит? Все равно ты будешь убивать, где там лесу, ты не будешь отвечать, но все равно иди убивать.
Ну да, вот Бхактинот Хакур во второй главе, он говорит, что у нас существует внешняя дхарма и внутренняя дхарма. То есть у нас есть долг внешний, это долг нашего тела, то есть нашего ложного я, второго я. А есть внутренний долг. Выполнять свой внутренний долг, то есть долг души, конечно, выше, чем выполнять внешний долг. То есть Кришна говорит здесь, что действие непрерывное и без вожделения к плодам, то есть не привязь к плодам, ты обретешь свободу. Вот. Но дальше он поясняет, что это еще не подлинная свобода. Не привязываясь к предметам, плодам своего труда, ты, конечно, обретешь свободу от них, но у тебя не будет свободы подлинной, потому что истинно свободен только тот, кто предан мне. Вот эта вот преданность высшему центру или центр притяжения сознания, это красота. Вот преданность красоте Кришне, это выше, чем преданность религии какой-то или преданность стране. Но для того, чтобы прийти к этой преданности, нужно пройти вот эти вот низшие формы долга. И Бхактинот Хакур говорит, что выполняя долг перед страной, семьей, вероучением каким-то, ты, конечно, это не долг души, это не то же самое, что долг перед Кришной. Но выполняя долг перед внешними обстоятельствами, ты тем самым идешь по пути, ты как бы взбираешься по пути к высшему долгу, и это является, Путин вот такой говорит, это является как бы этапом твоего когда-нибудь исполнения долга перед Кришной. В этом смысле это тоже твоя сватхарма. Бхактивинода Тхакур говорит, есть сватхарма, есть дхарма. Дхарма – это долг внешний, сватхарма – это внутренний. Но дальше он так поворачивает. Но поскольку исполнение дхармы, то есть внешнего долга, ведет к исполнению внутреннего долга, то есть долга совести, то это тоже долг совести в этом смысле. Мы его можем прочитать во второй главе. Или сейчас я найду. Вот стих как раз то, о чем ты говорил. Кришна говорит, у тебя есть долг перед окружающими. Ну, то есть внешний долг. Это семья, общество там, или религия. Стало быть, не сомневайся, как поступать. Для воина нет более достойного занятия, чем сражаться за справедливость. То есть, если у тебя есть идея бзик, что справедливо, в этом мире нужна справедливость, то исполняй этот долг. Идея фикс, да? И дальше Бхактивинода Тхакур комментирует. Сватхарма бывает двух видов, в зависимости от того, в каком сознании вы находитесь. В порабощенном или свободном. То есть, если ты освободился от привязанностей, значит, у тебя долг совсем другой. Если ты находишься в плену иллюзий, то у тебя то иной долг совсем. Вот. То есть в зависимости от того, в каком сознании находится душа, порабощенном или свободном. Они, то есть сватхарма, да, различаются мотивацией. Истинное – это непрерывное стремление служить Всевышнему. Шудха – сватхарма. Но в порабощенном сознании это естественная склонность служить Всевышнему – претерпевает изменения. То есть мы хотим служить не Всевышнему, а какому-то локальному центру. То есть высший центр притяжения – это Господь. Но поскольку мы в своем сознании оторвались от Него, то для нас неизбежно существует какой-то другой центр притяжения, вокруг которого мы вращаемся. Это может быть страна, семья, религия какая-то. Это тоже центр притяжения, но он локальный. Вот как вот существует центр галактики, высший центр галактики, вокруг чего вращаются все планеты. Но есть локальные центры, например, Солнце, вокруг которого мы сейчас вращаемся. И Солнце можно назвать центром притяжения, да? Но высшим центром является, ну, там, центр Вселенной или галактики, ну, неважно, да? Также и здесь. Существует высший центр служения или абсолютная красота. Это Господь Кришна. Но есть локальный центр. Это какой-то долг перед окружающими. И то, и другое центр. И мы сейчас находимся в состоянии служения какому-то локальному центру. Но Бхактивинода Тхакур говорит, это тоже нормально, то есть это тоже сватхарма. Оказавшись в иллюзии, душа вынуждена принимать различные телесные оболочки. 8 400 000 видов, которые определяются ее желаниями и прошлыми поступками. Так происходит до тех пор, пока она не попадает в человеческое тело, в богоцентрическое общество, Дайва Варнашрама. Там, в зависимости от врожденных способностей и наклонностей, она занимает определенное положение. Скажем, у животного тоже есть своя сватхарма. К примеру, тигр, его дхарма – это убивать и там есть. Да? А у кролика, или там как у морской свинки, у него другая сватхарма. То есть у них у всех, у каждого живого существа есть некий долг. И вот трансмигрируя или путешествуя по всем этим формам жизни, душа наконец попадает в тело человека. И, соответственно, и долг у нее тоже, или сватхарма, видоизменяется. Душа сначала находится в теле первобытного или как это, примитивного человека. Не обязательно, что это когда-то было. То есть сейчас даже мы можем находиться в теле примитивного человека, живя в Москве. Вот. Здесь под примитивностью понимается не скос лба или там надбровные, выпирающие надбровные дуги, а примитивностью в смысле религии. Вот душа может попадать в какие-то, в человеческие формы, где существуют примитивные формы религии. Например, поклонение предкам или поклонение героям революции. Ну, это же тоже предки. Не зря же боец молодой поник головой, комсомольское сердце пробито. И, соответственно, мы поем и гимны слагаем этому, потому что они ехали долго в ночной тишине по бескрайней украинской степи. Естественно, хохлы его и убили. И вот мы как прославляем этого героя. То есть это тоже форма религии, да? Может быть, какая-то иная, более высокая форма религии. Пока вот душа не путешествует в этих человеческих формах и не попадает, как здесь Бхактивинода Тхакура говорит, в богоцентрическое общество, где существует один Господь Бог. Не множество богов, там один сидит на Олимпе, Зевс громовержец, потом или какой-нибудь еще, ну, там разные, Афина там, и так далее, да? А существует один Бог. Вот она попадает в это общество, где Бог один. Но там ему говорят, этой душе говорят, что Бог один, но его нельзя ни увидеть, его нельзя ни рисовать. У него вообще нету тела никакого, это, так сказать, облачко. И вот он так вот живет, и он, значит, имя у него есть, но говорить его нельзя. Примерно такое вот общество. Оно более высокое, чем поклонение героям революции. Потом попадает в более высокое богоцентрическое общество, где ему говорят, что Бог на самом деле, он дяденька с бородой, который сидит и тебя после смерти судит. В рай, в ад. Так, подбрасывает монетку и книжку читает. Есть ли ты в книге жизни или нет. То это тоже богоцентрическое общество, оно более высокое. И, наконец, эта душа попадает в богоцентрическое общество Варнашрама Дхарма, где жизнь этого человека регулируется по этапам, по четырем этапам от юности до старости и по видам деятельности. То есть он проходит период послушания, он проходит, значит, этап семейной жизни, потом отречения и полного затворничества. Вот. А далее по сословиям это общество делится: учителя или духовенство, это администраторы или воины, это торговцы или производители материальных продуктов. И, наконец, это наемные рабочие. Вот. Это вот общество так и регулировано. И там уже, поскольку в такое общество попадают души, имеющие ясную богоцентрическую концепцию, не просто люди рождаются в обществе Варнашрама, общество Варнашрама существует вплоть до начала Кали-юги. Это Сати-юга, Двапары, Трета-юга. Сейчас Варнашрама не существует. Шри Чайтанья Махапрабху говорил, его и не надо создавать. Вот. И когда душа попадает в это общество, то ей дается идея Господа Вишну. Вот она начинает поклоняться Господу Вишну, выполняя опять долг перед обществом, перед религией. Вот. Таким образом она достигает, если не непосредственно служение Господу после освобождения, то, по крайней мере, чистого освобождения она достигает. Вот. Так вот, такая вот происходит, если хотите, эволюция дарвиновская. Душа, она просто примеряет разные наряды от примитивных существ до человеческих. Дальше в человеческих существах тоже есть примитивные, более высокие. И в конце концов, она вообще освобождается от этих оболочек. Вот. И поскольку каждый из этих этапов ведет к высшей ступени, то это тоже называется сватхарма, то есть подлинным долгом. Другими словами, если вы отказались от идеи, что Бог просто велик, ему надо каждый день пять раз в день там, намаз совершать, он просто велик, и у него нету признаков ни формы, ну, просто некое великое. Аллах Акбар, просто что-то такое великое. Если вы отказались от этой идеи и приняли, что нет, он восседает на троне, как вот в христианстве, да, Господь, Бог восседает на троне и судит, то теперь вы выполняете вот этот долг, который дается в богоцентрическом обществе, Вам даются новые правила, новые какие-то религиозные нормы поведения или просто какие-то понятия. И вы должны им следовать. Когда вы пройдете этот этап, вы можете родиться в более богоцентрическом обществе.
А как объяснить факт, что
мы сейчас говорим, мы сейчас не говорим о временном факторе, мы говорим о идейном факторе. А как объяснить, что Толкин, да, там, эти как они, гоблины, как они называют, кто там, как они называют? Да, как-то они совсем недавно появились. Если мы за основу совершенства, если мы шкалу совершенства берем, за основу шкалы берем временной фактор, то есть чем позже, тем более совершенно, но тогда мы придем к тому, что вера в гоблинов, она выше, чем... Что значит сначала?
Ранее.
А как это понять ранее? А что раньше, утро или вечер? Что раньше наступает, утро или вечер? Ну вот, мы попадаем в некую обусловленность. Мы ставим стрелки часов на ноль и говорим, вот сейчас ноль. А почему это сейчас он? Мы ноль же можем поставить когда угодно. 12 часов можем вообще сказать когда угодно, правильно? Или поделить на 100 минут день, или там на 300 часов день мы можем поделить. Это все в уме существует. Шкала вот эта существует в уме. Раньше. Когда раньше? Вот точно так же утро и вечер. Утро не раньше приходит вечера. Это в нашем уме, когда мы говорим, что давайте условимся, что утро раньше, тогда мы говорим, что это раньше. На самом деле, например, если мы перестанем вращаться вокруг, Земля будет вращаться вокруг, перестанет вращаться вокруг своей оси, то не будет ни утра, ни дня, ни вечера. Что раньше? Просто мы в голове начинаем вращать. Или на Солнце, там даже нету года. Поэтому мы рассматриваем не по времени, когда одно пришло, одно более совершенное или менее совершенное, а по идее. Это абсолютная шкала. Мы составляем шкалу глубина преданности, или, если хотите, ясность богоцентризма. И вот с этой точки зрения веды, да, или в частности вайшнавы, они говорят, что Господь не просто велик, Господь не просто судит, а Он еще и играет. И эта идея, или эта концепция богословская, она более высокая, чем та, где говорится, Бог, Он только судит. Вот Он тебя один раз осудил, дальше ты с Ним уже никак не связан. То есть Он тебя послал в рай, все, ваши с Ним отношения закончились. Вы с Ним вступаете в отношения только до момента страшного суда. Как страшный суд наступил, значит, ты получил проходной балл, все, больше, ты дальше в раю наслаждаешься. Он больше не нужен. Пользу, ты от него получил пользу. Та концепция, где говорится, что ваши отношения только усиливаются, ты начинаешь, после того, как он, ну, условно, тебя в рай призвал, ты еще больше ему начинаешь служить. Ваши отношения только углубляются и доходят до уровня дружеских отношений, когда друзья служат друг другу, но при этом не ждут ничего пользы, а просто служат друг другу. Это более высокое понятие. Идея богословская. Независимо от того, когда она появилась. Даже если она появилась 10 минут назад. Мы же говорим о глубине идеи, а не времени.
Мы читали книгу «Любовный пояс по теории Москвы». Угу. У нас такая фраза, мы сказали, нам не нужно беспокоиться о каком вознаграждении. Мы должны только исполнять свой долг, и вознаграждение придет само. Кому мы должны будем отдавать себя и то, что мы можем получить, эти две проблемы должны обсуждаться, обдумываться. На них нужно медитировать, и это нужно практиковать.
Угу.
То есть, казалось бы, две фразы, они, не нужно об этом заботиться, но в то же время на то, что мы должны будем себя отдавать, и что мы можем получить, на это мы должны медитировать.
Вот здесь вот некорректно сказано, переведено Потому что Сикар Махарадж говорит примерно так. Он говорит, мы должны будем отдавать, мы должны только исполнять свой долг, а вознаграждение придет само. Шридхар Махарадж объясняет, что и это будет само вознаграждение. То есть эту фразу надо так читать. Мы должны исполнять свой долг, и вознаграждение придет само, в том смысле, что и это есть вознаграждение. То есть сама по себе, здесь говорится о долге сердца, о следовании за своей совестью, если хотите, или за своим сердцем. И это является высшим вознаграждением. Шридхар Махарадж говорит, virtue – its own reward. То есть добродетельность – сама себе награда. Понимаете? То есть просто быть способным исполнять только, следовать только за голосом сердца – это высшая форма вознаграждения. Вот от этого не надо ничего больше ждать. Представляете себе, если вам сейчас скажут, так, ты больше ни с чем не связан, ты можешь делать только то, что велит твоя совесть. Вот больше тебе не нужно ничего желать, потому что это есть высшая форма свободы, подчиняться только диктату собственной совести. Но как только мы хотим от этого получить какое-то вознаграждение, то мы становимся рабами уже не совести своей, не голоса сердца, а чего-то другого. Ну, как правило, мы знаем, это власть, деньги, слава, уважение и так далее, да? Вот. То есть с этой фразой мы разобрались. Нужно ее понимать не так, как мы должны исполнять свой долг, а вознаграждение придет само собой. А нужно читать так. Мы должны исполнять свой долг, и это будет вознаграждение само по себе. Вознаграждение не придет само собой, а это само по себе будет вознаграждением. Кому мы должны будем отдавать себя и что мы сможем получить, эти две проблемы должны обсуждаться, обдумываться, и на них нужно медитировать, и это нужно практиковать. Тут я путаюсь, потому что я не понимаю смысла этого. Может быть, здесь речь идет о такой вещи, как самбанда гьяна, то есть когда ты в этом бескрайнем океане служения, ты знаешь расположение планет или планов служения, не привязываясь к себе. То есть ты знаешь, самбанда гьяна буквально переводится как знать, кто есть кто или что есть что. При этом себя ты никак в это не вовлекаешь, потому что это слишком преждевременно. Ты знаешь, что существует область служения, где служит Господу из благодарности, из чувства долга, по велению сердца, и вопреки религиозной морали. Высшая форма служения Всевышнему – это вопреки религиозным нормам поведения. Вот. То есть мы просто знаем, существуют такие области служения. При этом ни в коем случае не нужно себя проецировать туда, к какой области я сейчас отношусь. Вот. Поэтому кому мы должны будем себя отдавать, и что мы должны, и что мы сможем получить, это в науке о преданности это даже не рассматривается. Что значит, и что мы сможем получить? Здесь речь идет, эти две проблемы должны обсуждаться. Ни в коем случае мы не должны обсуждать, что мы получим взамен преданного служения. Я грешу на неправильность перевода, надо смотреть в оригинале. Может быть, здесь ключевое слово «проблема», что действительно проблема, если мы будем обсуждать, что мы получим от этого. Может быть. Но то, как здесь сложено, это антибхакти. Кому мы должны отдать себя и что мы за это получим, эти вещи должны обсуждаться.
Хорошо, он говорит, что мы должны думать о том, кому мы служим, то есть насколько чист.
А, в этом смысле, да, конечно. В этом смысле, да, то есть мы должны, как тут сказано, медитировать, мы должны не просто служить кому-то, а мы должны служить определенной идее. Если какая-то личность, да, Шри-гуру, является воплощением определенной идеи, и нам эта идея по сердцу, то мы должны обсуждать в уме, да, мы должны решить, что вот я служил этой идее или представителю этой идеи, и я встретился с представителем высшей идеи. Мы должны это обдумать, обсудить и отказаться от представителя низшей идеи ради того, чтобы служить высшей идее. Это да. Вы как бы про это задавали вопрос, да? Да, это должно обсуждаться. То есть, или как Шридхар Махарадж говорит, мы не должны быть рабами прежних решений. Когда-то ты проникся некой идеей религиозной, но потом ты понимаешь, что эта идея, она лишь ступенька, или она тебя привела к более высокой идее. Но поскольку я когда-то дал обещание, я больше не могу, я не могу его нарушить, иначе что обо мне подумают? Или я из-за этого в ад попаду? Вот, мы не должны быть рабами такой, рабами таких решений. То есть решения, касающиеся зова сердца, они не должны быть, не должны нас сковывать. Или как Шридхар Махарадж говорит, если Кришна позвал меня, Шри Гурава Милость говорит, если Кришна позвал меня с этой стороны, то несмотря на то, что это там, далеко, там, через речку, я все равно туда побегу. Невзирая на то, что здесь я связан каким-то долгом, какой-то вот более низшей идеей. Откуда бы, он говорит, откуда бы не позвал меня Кришна, мы должны бежать туда, сломя голову. В лекции или на кассете вот он говорит, что мы не должны быть рабами прежних решений. Вот в таком смысле. Но, может быть, здесь слово «проблема» ключевое, действительно. Потому что вот само по себе... Кому мы должны отдать себя, что мы взамен можем получить, мы эти проблемы должны обсуждаться. Может быть и так истолковать, что
как только ты понимаешь, вот ты предался некой идее богословской, некому вероучению, но как только ты понимаешь, что все, что тебе это вероучение дает, это, ну скажем, некая религиозная набожность или свобода, или рай какой-то, да, любые формы рая. Вот если ты понимаешь, что тебе как бы здесь обещают рай, набожность или свободу, ты должен от этого отказаться. То есть ты должен это обсуждать, наверное, в уме. В уме там, я не знаю, проблему это обсуждать. Когда, например, кто-то говорит, у нас тоже путь бхакти, мы служим там какому-то гуру, у нас тоже путь бхакти, мы тоже заняты служением своему гуру. То ты вопрошай его, а что в результате этого служения будет? Вот. И очень часто, несмотря на то, что они действительно служат Богу, или там гуру, как его представителю, а высшая их цель – это стать Богом, или заместить собою гуру. Или как в буддизме, они говорят гуру, ну гуру или Будду, у них очень часто одно и то же, они говорят, в высшем смысле Будду нужно убить. То есть ты буддист, но когда ты достигаешь высшей точки, это просветление или нирвана, или там как-то они еще называют, ты должен будешь убить Будду. Ну убить, ну и стать, и занять его место. Хотя их методы, они такие же. Вот в буддизме, у Майявади, у них такие же методы. Они даже более гуманны. Они занимаются благотворительной деятельностью, строят больницы, помогают жертвам землетрясения, помогают неграмотным. Как Будда говорил, можно накормить человека рыбой, а можно научить его ловить рыбу. И на первый взгляд кажется, что второе лучше. Но если ты научишь кого-то ловить рыбу, в смысле добывать себе еду, то это в нем будет усиливать тягу к эксплуатации. Поэтому вайшнавы не учат, как добывать себе хлеб насущный. Вайшнавы дают хлеб насущный. То, против чего Будда выступал. Просадом кормят. Вайшнавы не учат, как добывать просад, они кормят просад. Я опять утрирую, но в этом смысле, если мы, как в этих вот религиях, будь то майявади или буддизм, у них существуют образовательные программы, они детей учат, они помогают человечеству как таковому. Но что в их понимании, что значит помочь человечеству? Это значит научить кого-то эксплуатировать природу.
научить кого-то лучше жить, это значит, он будет больше есть, и от него будет больше отходов. Чем больше мы едим, тем больше отходов. То есть научить человека жить благополучно, это значит научить его больше и больше потреблять. И они тоже говорят, мы служим людям, мы служим там, гуру. Но для чего? Для того, чтобы стать Богом, ну или там слиться с ним. Вот. В этом смысле нужно с ними, ну, если не непосредственно, то ты встречаешься с какой-то идеей, с какой-то книгой, например, там тоже говорится об идеале служения. Но нужно посмотреть, кому мы себя отдаем. Ну, там будут высокие слова обязательно, гуру, Бог, даже говорят Кришна. Это уже точно они скажут Богу, да? А что мы с этого получим? Вот если они скажут, а вы получите свободу или сами с Кришной станете Богом, тогда это, ну, эта проблема должна будет обсудиться и, естественно, обдуматься, естественно, отвергнуться. Вот. Так бы я прокомментировал. Ну, выкрутился.
Тут какие-то, может быть, вопросы у старших преданных?
А вы говорили тогда, то, что у Арджуны на поле битвы Курукшетра, по сути дела, его долг воинский и желание Господа совпадали. Но если, допустим, в нашей жизни, если наш долг даже, допустим, религиозный, противоречит долгам общественным, как нам следует поступать? Или, допустим, наш долг, наш зов сердца противоречит там, с нашим там, религиозным долгом, общественным долгом, или если это полностью гармонично, то...
Если гармонично, вопросов нет, да?
Ну да. А если вот...
Ну, существует долг, но долг долгу рознь. Есть более узкий долг, как мы говорим, перед семьей там, или перед страной. Есть перед религией. Долг перед религией, он выше, чем долг перед семьей. Но поэтому религии, и в частности вайшнавизм, не противопоставляет семейный долг религиозный. Хотя эти вещи разные, и когда-нибудь они обязательно вступят в противоречие. Когда-нибудь. Тем не менее, в любой религии эти вещи пытаются гармонизировать. Вот мы знаем на примере нашей страны, что хотя, например, война за веру не имеет ничего общего с отечественной войной, потому что такое отечественная война? Это война за землю, которая принадлежит главе государства, царю. Царю принадлежит эта земля, царю или генсеку. Ему принадлежит страна. И вот защищать эту страну, это просто защищать чью-то собственность. Вот. По сути, эти вещи противоречат друг другу. Защищать веру и защищать землю. Поэтому в религии пытаются это гармонизировать. Они говорят «Святая Русь». Тем самым землю они как бы отождествляют с некой религиозной почвой. Так, чтобы у солдата, у защитника Отечества была иллюзия, что он защищает и веру свою. Но по большому счету религиозный долг, он выше, чем отечественный долг, долг перед страной. Вот. Но на начальном этапе эти вещи соединяются, чтобы не было конфликта. Поэтому тут существует опасность, что религия становится зависима от главы государства. Вот. Существует опасность. По идее, царь должен сказать, что вы идете и защищаете устои нашей веры, а не священники должны говорить, вы защищаете нашу родину, потому что в религии не существует понятия родина. Там, в тех религиях, где вводится понятие родина, эти религии продаются фактически. Они начинают служить низменному началу. Там религия вообще пропадает. Если в какой-то религии говорится, что нужно защищать родину, то это уже не религия, то есть это уже не богоданная религия, это уже выдуманная. ну, некая, это Бог уже на службе царя, как один французский философ Комте, он говорил, что религия, Бог вообще очень полезная вещь, потому что заповеди, они удерживают страну от беспорядков. Это очень хорошо. Хорошо, что Бог есть. Иначе бы были бы войны постоянно. А так люди имеют какое-то чувство долга. Они, то есть религия имеет только тогда, Бог, он только тогда имеет смысл, когда в стране нет войны. Он как полицейский. Да, он говорит, Бог, он выполняет роль полицейского. Иначе он вообще не нужен. Да. Потому что, скажем, основоположник христианского учения Иисус Христос, он говорил ясно, нет ни римлина, нет ни эллина, ни иудея, нету племени, все чада Божьи. То есть нету ни русских, ни французов, ни немцев, ни индусов, да? Он говорит, ни эллина, ни иудея. То есть нету ни подчиненного, иудеи тогда находилась во власти Рима, Римской империи, и Иисусу постоянно приходили мятежники, зелоты, их называли. Они говорили, смотри, народ тебя как слушает, ты только скажи, мы римское иго скинем в два счета. У них там всего несколько полков стоит, а нас сколько? А он говорит, нет ни эллина, ни иудея. Что римлянин, что иудей, одно и то же. Но со временем, конечно, мы говорим «Святая Русь». Но Иисус Христос говорил, не может быть Святой Руси. Поэтому долг перед идеей религиозной выше, чем долг перед страной. Но это не значит, что это самое высшее, потому что долг перед совестью, он выше, чем долг перед религией. Но мы его не способны слышать, совесть свою. То есть сам факт, часто приводится аргумент, ну как же, тогда люди будут под предлогом следования совести делать что угодно. Сам факт того, что кто-то может, прикрываясь голосом совести, творить ужасные вещи, не означает, что долг перед совестью ниже, чем долг перед религией. Просто он выше. Им могут злоупотреблять. Кто-то может сказать, я следую Кришне. Вот мне Кришна вчера явился и сказал, нужно сделать то. И попробуй опровергни. А нам не нужно опровергать. Если тебе Кришна сказал это дело, делай. То есть мы не должны его опровергать.
Я хотел сказать, что наша совесть, по сути дела, наша совесть, она формируется на основе нашего мировоззрения, формируется того общества, тех идей, которые мы принимаем.
Нет, совесть это не приобретенное понятие. Совесть – врожденное понятие. Совесть существует независимо от нашего мировоззрения. В нашем мировоззрении нас могут убеждать в чем угодно. Нам могут сказать, что пролетариат хорошо, а буржуазия плохо. И будут воспитывать нас так. Мы даже не будем знать вообще о религии, что когда-то религия была. Вот если, например, религия под названием марксизм-ленинизм просуществовала там еще, скажем, 200 лет, то про то, что существует, была когда-то там какая-то еще религия, мы бы даже не знали. Но при этом были бы случаи, абсолютно точно были бы случаи, когда мировоззрение, насажденное тебе, говорит одно, а ты не поднимешь руку, ты не сделаешь что-то против своей совести. Совесть, как я вначале сказал, совесть беспартийная. Ну, я вот по телевизору недавно кино показывали, оно называется «Школа смерти». Там про... Это 42-й год в Германии. Школа гауляйтеров. Там молодые юноши учились управлять. Их готовили наместниками, когда империя будет, немецкая империя нацистская занимала бы там всю Европу или там весь мир, то их готовили быть наместниками, гауляйтерами или прокураторами, как в Римской империи. И вот произошло так, что да, они были верны фюреру, у них молодые люди, которые с идеями нацизма с самого детства были знакомы, они даже не знали о существовании каких-то других идей. Вот там происходит какого-то милосердия, да, даже, скажем так. То есть милосердие только по отношению к арийцу, к неарийцу. Это как вот мы, ученые, не испытывают милосердия к мышам лабораторным. Они их режут, потому что во имя процветания человечества мы приносим в жертву каких-то там мышей лабораторных или крысок. Крыс или свинок морских, да? Вот, скажем, идея нацизма, которая заключалась в том, что ариец выше, чем другие люди, она ничем не отличается от нашей нынешней научной, от нашего нынешнего научного мировоззрения, где мы говорим, что мыши ниже, чем, там, или крысы ниже, чем люди, поэтому мы имеем право их резать ножичками. Они говорили, что не арийцы. Они говорят так, арийцы, они выше стоят по эволюционной ступени. Выше стоят на эволюционной лестнице. Поэтому остальные, они как бы тупиковые ветви эволюции, и мы имеем право их использовать в качестве рабов. Да? В принципе, логично. Мы же используем животных в качестве рабов бесплатных, а они малоразвитых людей, которых считали животными. И вот эти дети, они эту идею с молоком матери, что называется, впитали. И вот там происходит такой случай, когда военнопленные русские совершают побег, и значит, эту школу поднимают по команде, и значит, они прочесывают лес. И их задача их всех расстрелять, этих военнопленных. Вот когда они натыкаются на этих военнопленных, ну там они стреляют, и один раненый лежит, русский паренек, да, ему там на вид 14 лет. То есть он ровесник вот этих вот ребят, немцев. И вот у парня одного, он сын уже гауляйтера какого-то. У него рука не поднимается, он говорит, он же ребенок, такой же, как мы. То есть какая-то совесть в нем просыпается, и так и всегда будет. Голос совести, он не партийный. Даже если нам будут насаживать какие-то религиозные нормы, мы выросли, если, ну, не в советское время, то современная молодежь выросла уже под влиянием некой тоже богоцентрической концепции, православной там или католической. Но, тем не менее, они принимают идеи, более высокие идеи, идеи сознания Кришны, не потому что они видят, что это лучшая религия, а голос совести им говорит. То есть общество говорит, это плохо. Они говорят, почему же плохо? Нам нравится. Некая совесть. Под совестью я понимаю не то, что сейчас мыслится как некая справедливость. Под совестью я понимаю некий голос, которому ты не можешь противостоять. Несмотря на то, чему тебя воспитывали, вот существует в тебе что-то, чему ты не можешь противостоять. И это врожденное. Это существует совесть или Господь. Он существует до того, как мы родились на этом свете. То есть голос Господа, он звучал раньше, чем голос партии. Он врожденный. Вот. Не насколько, не надо доверять ему, потому что в нашем нынешнем положении это будет голос стяжательства, голос похоти. Ему нужно доверять, когда ты понял, что это голос совести. Вот тогда ему нужно доверять. Иначе под голосом совести мы будем все что угодно. Сегодня голос совести мне сказал, нужно спать до 12. Спи, пожалуйста. Но у храмового повара голос совести сказал, что не надо тебя сегодня кормить. Например, тогда не обессудь. Или если вдруг голос совести тебе каждый день будет говорить спать до 12, то президента храма голос совести может сказать, может попросить тебя покинуть помещение. Поэтому практика сознания Кришны заключается в том, что мы вот этот голос, совести он или не совести, мы добровольно вручаем своему духовному учителю. Мы признаемся в собственном бессилии, неспособности следовать своему сердцу, но при этом мы доверяем, мы верим, что гуру, он не желает нам зла, и он будет говорить со мной языком моей совести. Я не способен услышать тебя, но я верю, что через вот этот телефон я услышу твой голос.
Хотя это посредник, вот этот телефон, он какой-то посредник. Могут там, например, смоделировать голос моего друга, и он мне будет говорить всякую чушь. Но у меня нет другого выхода, мне надо довериться. Конечно, могут обмануть. Я буду разговаривать не со своим другом, там, не со своей мамой. Могут обмануть, но у меня другого выхода нет. Иного пути я не смогу, иного пути нет, чтобы связать себя с Господом. Через посредника, через гуру. Гуру является связующим звеном между мною и Господом. И доверяя ему, зная, что он не желает мне зла, потому что ему не нужны ни деньги, ни власть, ни слава, ни сила надо мной, да, значит, ему, он мне верит. Кому мы верим? Тому, кто не хочет от нас ничего получить. Таким людям мы верим. Если мы видим, что кто-то не хочет нас эксплуатировать, то мы готовы ему довериться. И вот нужно довериться гуру, понять, что он не хочет нас эксплуатировать, а он хочет только нам добра. Как ученик, поступая в школу, если он доверился учителю, несмотря на то, что учитель его может отругать, может плохую оценку поставить, может заставить его там что-то делать, помыть туалет или там еще что-то, какие-то задания делать. Несмотря на то, что порой неудобно учиться, тем не менее, если я верю, что это делается ради моего блага, я даже неудобные для себя вещи выполняю. Потому что я верю, что в конце концов мне это принесет благо. Несмотря на то, что лекарства иногда горькие, тем не менее, мы верим врачу. Врач говорит, вот это лекарство, оно горькое. Если я верю врачу, то я и приму даже горькое лекарство. Потому что я могу излечиться. Так же и гуру. Мы как бы делегируем свой голос, совести он или нет, мы делегируем гуру. И говорим, я не буду сейчас себя слушать, я буду слушать тебя. Но, тем не менее, голос совести, он очень важная вещь. Когда ты понимаешь, что сейчас говорит голос совести, то нужно его очень внимательно слушать. Поэтому в Писании говорится, есть три точки опоры. Это внутренний голос, это священное писание и указание учителя, или слово учителя, или садху. Вот они должны быть как тренога. Она устойчивая, три точки устойчивые. Они должны звучать в унисон. То, что в Писании говорится, что говорит гуру, и что говорит твое сердце. Постоянно нужно озираться. Потому что можем принять какого-то гуру, но он будет выдумывать собственные вещи. Например, он скажет, я гуру, я Бог. Но в Писаниях не говорится, что он Бог. Вот. Или я гуру, я вас делаю Богом. Какие-то, может быть, есть пожелания по этому? Может, кто-то хочет сказать, да ну что вы?
Ну, хорошо, вот говорится, что душа, она в сердце находится. Почему вот какой-то не другой орган, печень?
Сердце имеется в виду сердцевина, то есть середина. Сердце – это слово происходит от слова сердцевина или середина. Душа находится в середине. Душа находится не в середине физического тела, иначе бы она в животе находилась. Центр или серединка. Вот душа там находится. Другими словами, душа невидима, потому что центр, он невидимый. Как в том примере, если вы возьмете круг, начнете его крутить, то центр вы никогда не увидите. При этом он есть, потому что вокруг него все крутится. Он существует, но сам по себе не осязаем для чувств. Точно так же душа, она находится в центре этого мира. То есть я нахожусь в сердце. Все вращается вокруг меня. Или как перевели Аристотеля, что человек – мера всех вещей. Имеется в виду, что сознание находится в центре всего, а не мера всех вещей. Не человек – мера всех вещей, а я – мера всех вещей. Мир такой, как я его вижу, он не сам по себе. То есть я в центре этого мира. Мир, существование мира зависит от меня. Другими словами, существование видимого мира зависит от кого? От видящего. Видимый не может существовать без видимого.
объект наблюдения не может существовать без наблюдателя. Или по-философски, объект не существует без субъекта. Поскольку это объективный мир, он не может существовать без субъекта, который находится в серединке. Или в сердце, если хотите. В этом смысле душа в центре находится. Как бы вы не потрошили внутренности, вы никогда там душу не найдете. Даже если запасетесь самым мощным микроскопом. Это все равно, что искать точку. Все состоит из точек, но ни одну точку вы никогда не увидите. Сколько бы вы ни пытались увеличить разрешение микроскопа, вы будете видеть пустое пространство. Вот вы будете увеличивать, а там кругом пустота. Вы найдете молекулу, начнете ее увеличивать, и увидите, что в молекуле на огромном расстоянии в пустоте находятся атомы. Берете этот атом, начинаете увеличивать, а там внутри на огромном расстоянии друг от друга находятся элементарные частицы. Начинаете их увеличивать. Куда бы вы ни ткнулись, везде то, что невозможно физически уловить. Все состоит из точек, но ни одну точку вы не увидите. Почему? Не услышите, не понюхаете. Почему? Потому что у точки нету физических признаков. При этом все состоит из точек. А физических признаков нету ни у одной точки. И вы ее не увидите. Какой вывод? Все состоит из точек, а формы, которые образуются из этих точек, находятся у меня в голове. Я же вижу формы, а где они? Если я начну их исследовать, я там ничего не найду. А где же это все? Вот здесь, в моем сознании. Мир находится в сознании. Соответственно, я как центр этого мира, я в сердце мира нахожусь. Или по-гречески «человек – мера всех вещей». Если нет человека, человеком понимается наблюдатель, да? Если нет человека, то и нету вещей. Возразить хотите, может быть? А, у вас появился вопрос.
Я прочитал, что Шри Чайтанья Махапрабху был, в общем, что он был великой личностью, но это точно так сказано. Великий человек, который является великой личностью, рос равен 4 его локтям, а обхват у него равен длине его же руки. Вот откуда взяты такие мерки? Что это вообще значит?
Господь может принимать любой облик. Какой бы облик он ни принял, он будет красив. И эта красота будет эталоном. Даже если он примет какой-нибудь невоображаемый нам облик, это будет все равно эталоном красоты, потому что Господь не может быть некрасив. У него не получится. У него не получится быть некрасивым. Каким бы он ни был, он красив. Почему вот такие черты его внешности описаны. И какое отношение это имеет к нам? Это то, что, посмотрев на свои руки и обхват своей талии, мы должны сразу прийти к выводу, что мы не Господь. Вот такую пользу мы можем извлечь из подобного рода описаний. Если когда-нибудь у вас появится мысль, что вы Господь или, например, Шримати Радхарани, вы должны почитать внешнее описание и сказать, нет, это не я.
Я знаю, что он просто был маленький, худенький.
Ну, в общем, да, у него 2 метра, он был под 2 метра, а руки у него опускались до колен. Были очень длинные руки.
Хорошо. А вот в каждой песне Шримад-Бхагаватам, в описании, когда описываются орбиты планет, и, почему приводятся такие точные меры длины, ёжин, столько-то там, это столько-то, все это столько-то, хотя... По сути дела, мы знаем, что говорится, как казалось бы, об уровне сознания, то почему дается размер километров?
А потому что каждый план сознания имеет свое представительство в физическом, то есть в трехмерном мире. Например, Луна – это тонкий-тонкий план сознания. Луна, она больше, чем Земля. Но мы видим ее как маленькая, какой-то шарик, да, который меньше Земли. Это Вот если мы возьмем, допустим, шар какой-то, и шар существует в трехмерном пространстве, шар. Если мы ужмем его в двухмерном пространстве, то это уже будет не шар, а круг. То есть шар в двухмерном пространстве выглядит как круг, правда? В двухмерном пространстве мы не способны видеть шар. То есть если мы обитатели двухмерного мира, мы даже не сможем себе представить, что такое шар, то есть или предмет в трехмерном измерении. А в одномерном измерении шар будет отрезком, линией. Вот, а Луна – это ум. Луна – это ум или мысль. План бытия, который называется мысль. И как бы помещая вот в плоскость нашего сознания или грубого физического сознания, мы видим как некий шарик. И вообще мы план бытия видим как некий шарик. То есть это срез некий. И то, что мы видим, это можно сравнить как вот, если я сделаю большую фотографию Луны, к примеру, вот это то, что я вижу, да, Луны, я сделаю большую фотографию, положу здесь и буду ходить по поверхности. Я в каком-то смысле могу сказать, что я хожу по поверхности Луны. Но по сути я не хожу по поверхности Луны. Это изображение. Это двухмерное изображение некой реалии. В каком-то смысле я действительно хожу по Луне, но в общем и нет. Точно так же Луна, которую мы видим на небосводе. В каком-то смысле это Луна, потому что это то, как она смотрится в трехмерном пространстве.